Ну что, всем доброго дня. Рад вас всех приветствовать, видеть на моем канале, на Потапенко прямом. Надеюсь, что вы уже все подписались. Там осталось всего-то 1000 человек, и будет у меня 70 тысяч, будет, и буду я радостный. Сделайте максимальное количество репостов, и вообще будет прекрасно. Ну и, конечно, живой гость. Как без него? Именно туда присылаются основные ваши вопросы. Эти вопросы суммируются. Сегодня был, в общем-то, много анонсов, и поэтому попросили, ну, прямо анонсировать у меня там в социальных сетях. Поэтому я постараюсь, потому что вопросов Леша Степаненко мне набросал в ОС и маленькую тележку. Надеюсь, что в рамках сегодняшней программы вы эти вопросы зададите на живом гвозде, они могут упасть. Если чего-то забуду, Леша Степаненко никогда не даст, несмотря на то, что он ухаживает за маленькой доченькой. Ну вот, он делает большое дело, он не забывает, в общем, и нас окормляет с вами. Ну что, да, короткое вступление традиционное, а потом пойдем по вашим вопросам. Женечке ваши вопросы должны понравиться на живом гвозде, иначе никак, вы же знаете, девчонки, они, в общем-то, такие сентиментальные, любят, когда вопросы задаются вежливо, по существу, со всеми знаками препинания, иначе как же жить. О чем бы я хотел сегодня с вами сделать вступление? Два вопроса всегда, которые вот последнюю неделю обсуждаются. Первый – это, конечно же, визит Владимира Путина в КНДР. И поскольку у нас с вами такие каналы и наше с вами окружение, которое я периодически читаю, зачастую иногда называют себя либеральным, бывают такие, знаете, всепропальческие, на мой взгляд, закосы на предмет того, что вот мы превращаемся в Северную Корею. И вторая история – это, конечно, про юань. И ту, и другую историю я вам сейчас все-таки постараюсь разложить с точки зрения аналитики без шума и пыли. Начнем с первого – с визита Владимира Путина в Китай. Я бы не стал бы уподобляться, в общем-то, тем людям, которые тут же начинают посыпать голову пеплом и говорит, что ну, теперь мы вернулись на сторону Северной Кореи. Нет, это не так. По большому счету, это визит реверанс в сторону Китая. Именно поэтому вторая новость – это про юань. И вот все эти там ляпы, которые мы с вами наблюдаем, мерседесы, ну, понятно же, желание поддернуть, что вот как они там высовывались из этих мерседесов, как они там ездили, шарики или чего-то. Это чистая техника. Давайте обратимся на другой аспект. ОДКБ. Был подписан договор между Россией и Арменией? Был. Какой результат был, когда возник конфликт? Никакого. Здесь точно такое же отношение. Поэтому хочу сказать, поспокойнее и прибудет с вами сила. Поэтому подписание этих подобного рода меморандумов для... ни для России, ни для Северной Кореи не означает ни ровным счетом ничего. С одной стороны, Россия, как это, поддергивает за усы Соединенные Штаты, но если вы посмотрите, в общем-то, европейские СМИ и даже штатовские СМИ, ну, не уделили внимания подобного рода экзерсисам, то есть взаимоотношениям Китая, как раз визиту Владимира Путина, это была однодневная новость, ну и ушла она с ленты. Ну и вторая история – это про юань. Значит, все, что касается юаня, может ли он стать резервной валютой, и поскольку сейчас ограничены платежи. Мы с вами с 12 числа по факту находимся в состоянии такого поиска решений. Я могу сказать, что по тем своим коллегам, которые работают с товарами не санкционными, но с странами, в которых присутствует санкционный режим, в общем-то, все уже, ну, скажем так, не нашли еще, конечно, окончательного баланса, потому что вот прошло всего буквально 10 дней, и, конечно, этот процесс, ну, он вот устаканивание, скажем так, ставок, процессов, через какие страны гнать, через какие банки, он достаточно длительный. Это до месяца. Поэтому, если вы можете отложить свои платежи, я вот рекомендую практически всем своим коллегам, которые прямо или косвенно связаны с работой с Россией и с Европой, но через банки Китая, либо с банки сопредельных стран, сейчас пускать, что называется, тестовые платежи. Тестовые платежи, смотреть, как они проходят, но не оплачивать, если такая есть возможность. То есть, если вы можете приостановить ваши финансовые взаимоотношения на хотя бы недели, на две, на три, их пока немножко поставить на стол. Причина очень простая. Сейчас пока очень дорого платить даже через банки Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, то есть вот этих стран, которые используются для проведения платежей, в тот же Китай или там в Европу. Это немножко сейчас носит характер затруднительный. Безусловно, неприятный. Скажу честно, что меня не радует подобного рода развитие событий, потому что на эти события я смотрю с тихой грустью. Тихая грусть моя заключается в следующем. Что мы уже прошло практически, наверное, с 30 с лишним лет с начала вообще предпринимательства в России, а мы пришли, по сути дела, оттуда, откуда убегали. Тогда было непросто проводить платежи, возвращались в вечно зеленый кэш или были какие-то очень запредельные стоимости платежей. Потом мы перешли с вами, в общем-то, в уровень цивилизации, когда мы взаимодействовали с европейскими банками, что называется, в один клик. Нажали, получили, стоимость такой транзакции была копеечная, это было приятно. Печально наблюдать на 2024 году, вот, соответственно, на уже четвертом, наверное, десятилетии какой-то такой активной предпринимательской деятельности или, условно говоря, новой России, когда мы медленно деградируем. Вот эта технологическая деградация, конечно, меня расстраивает. А юань, с точки зрения вложений, я бы не рекомендовал, как и говорил ранее, поскольку, по сути дела, эта бумага имеет двойной эффект ослабления. Переводить уже там уже в 128-й раз, что золотовалютные запасы никто, в общем, активно не хранит в юанях, я, наверное, уже не буду. Напомню отношение в золотовалютных запасах между долларом и юанем 1 к 20. На втором месте евро, и, в общем-то, юань даже не стремится подняться, потому что это, в общем, политика самого Китая, ему это особо не надо. Он не хочет переводить свою внутреннюю платежную единицу в так называемую свободно конвертируемую. Ни плохо, ни хорошо. Ну и это, конечно же, подталкивает частные деньги. Не могу этого не скрыть, потому что частные деньги все активнее и активнее используются. И в этом смысле как раз Кыргызстан, в отличие от Российской Федерации, которая могла бы и с точки зрения майнинга и использования частных денег быть таким форпостом, Кыргызстан, в общем-то, зарабатывает на этом хорошие деньги и является таким действительно, наверное, на Востоке одним из первых, русскоязычных, конечно же, форпостов для частных денег как таковых. Поэтому помните об этом, пометуйте и развивайтесь. Засим мое короткое вступление закончилось, и пойду по вашим вопросам, потому что их вы сегодня много написали. Благодарен тем, кто первому человеку, который нас поддерживает, все реквизиты есть на Потапенко прямом. АВГ, добрый день. Какой будет климат между людьми в Российской Федерации? Метафорическая Германия 50-х или что-то иное? Ваше мнение. Дорогой АВГ, знаете, вот регулярно общаюсь с различными, надо сказать, слоями, с людьми в погонах, там, высоких погонах, людьми условно-либеральных взглядов, условно-государственнических взглядов. Я могу отметить следующее. Нет никакого единения. Вот в чем проблема со времен, наверное, по Октябрьского переворота? Мы вот, помните, я вводил такой термин «страна не до». То есть мы все время носимся в каких-то очень локальных облаках. То есть нельзя взять и сказать, что общество будет вот такое, оно будет гомогенизировано, однородно. Извините, применю это слово, дабы вдруг кому-то оно неправильно себе в голову туда и зайдет. И то, что я наблюдаю, даже поскольку мы сейчас с вами отмечаем, мы наблюдаем год Пригожинского, соответственно, похода на Москву, а я это напоминаю, это я сразу говорил о том, что это силовые переговоры такие классические, которые я наблюдал в 90-е между группировками, между силовиками, между огромным количеством, в первую очередь государственных органов. Ну, заметьте, в общем, как быстро забыли, как легко произошло поход на Ростов, что если бы не было определенных договоренностей и расчетов именно как раз в рамках картины мира Евгения Викторовича Пригожина и его соратников, в том числе там господина Уткина, Чкалова, что это именно силовые переговоры, что нужно, грубо говоря, спровоцировать человека, то есть спровоцировать вторую сторону, там Дюмина, и, который представлял на тот момент президента, на переговорную позицию. То есть если бы они хотели реально сделать какой-то там, условно говоря, мятеж или переворот, то действовали бы они принципиально по-другому. И это как раз условно хорошо для тех, кто хочет каких-то увидеть перемен. Это означает, что, в общем, все зиждется на очень-очень зыбких основах. Это показывает в том числе, когда была самая острая фаза, количество вылетов бизнес-джетов и, по сути дела, отсутствие официальной позиции. Это, кстати, очень-очень важно, потому что официальная позиция возникла очень нескоро. И поэтому, когда вы задаете вопрос, какие взаимоотношения между людьми в Российской Федерации, я бы сказал, что в случае ухода действующих военно-политических элит взаимоотношения вернутся, ну, наверное, в состояние условной нормы. Почему? Потому что даже у тех, кто находится сейчас и проповедует какую-то повестку, в них огонька нету. Я вот скажу, наверное, это так. У самих нет веры. То есть для того, чтобы втащить какую-то вот идеологию, мы же периодически, наверное, слышим, там некоторые начинают зубоскалить там, по поводу того, что высказывает там Дугин, или там говорят, что вот они там являются проповедниками каких-то, ну там или там, я уж не говорю про пропагандистов. А вы заметьте, как быстро они могут измениться. То есть там нет идеологии, там нет стержня, который позволит это все идти всерьез и надолго. Стержень только условный, просто любыми силами удерживать власть. То есть главное быть царем горы. В чем проблема подобного рода подхода? Проблема подобного рода подхода в том, что ты сам себя, то есть стоя на вершине горы, вот это вот являясь царем горы, подкладываешь под то, что у тебя нету соратников. То есть соратниками у тебя возникают очень временные партнеры. Я это как раз обсуждаю с точки зрения как раз системы управления. Как вы знаете, это мой основной интерес. И именно об этом, в общем-то, о стратегиях я пишу книгу. Вот я туда временные, как говорится, временные стратегии как раз. И вообще, что такое время вношу, потому что без этого описания говорить о любом процессе в человечестве бессмысленно, потому что до тех пор, пока ты не определишь, что такое время и свое отношение к нему, бессмысленно говорить о каких-то стратегиях. Поэтому я бы сказал, приход к условной норме, достаточно спокойной, без истерии, произойдет себе вполне себе естественным процессом. Нет, это не будет ресентимент, условно говоря, Германии 50-х. Это скорее будет очень такое разрозненное общество, которое, вот группировки, которые будут драться за власть, а я об этом уже многие годы, уже, наверное, говорил, что это скорее всего там, по типу там, военной хунты, когда просто будут силовые прихватить максимум власти и потом договориться. Потому что та сильная черта, которая есть в сегодняшней власти, она старается, вот это master of puppets, выдерживать, не провоцируя конфликты. Собственно говоря, уничтожение вот триумвирата Чкалов, Пригожин и Уткин, это был один из важных таких показателей для того, чтобы всем остальным группировкам сказать, по сути дела, два дать посыла. Первое, если уж, как говорится, взялись, то делайте, доводите до конца. И второе, что оставь надежду всяк сюда входящий. Почему плохо, что это так произошло? Причем плохо, в первую очередь, для власти? Потому что возник сам по себе прецедент очень плохой. И второе, были нарушены, в общем-то, негласные правила, что если вы договорились, то людей оставляют в живых. А если их уничтожили, то следующие будут куда более радикальны с точки зрения своего поведения. Для власти, с точки зрения как раз системы поведения, это очень и очень плохо. Им бы было бы лучше по-другому разыграть этот пасьянс. Но разыграли уже как разыграли. Так. Ваше мнение о финансовых маркетплейсах. Что может быть подводного в их процентах? Дорогой Алекс, ключевым вопросом в маркетплейсах финансовых или, там, соответственно, инвестиционных является, за счет чего они обеспечивают процент. Потому что там крайне внимательно нужно вычитывать все договора. Потому что есть маркетплейсы, которые дают чуть больше, чем банки. За счет чего это происходит? Это происходит за счет, конечно же, наличия какого-то государственного финансирования. То есть за счет подкачки каких-то денег. Можно ли играть с государственными маркетплейсами? Да, для того, чтобы заработать себе чуть больше денежку, да, вполне себе. Да, есть банки, которые зарабатывают больше не на деньгах, а на каких-то там, например, на девелопменте, на застройке, на кредитовании автомобилей и же с ними, и перекладывают, ну, условно говоря, до 1% в доходность вкладов. Опасно ли это? Нет, это не опасно, потому что, как правило, эти вклады, в общем-то, все застрахованы. И сейчас обваливать систему координат, несмотря на то, что мы с вами двигаемся, в общем-то, в август, в общем, мы сегодня встречаемся последний день июня, в следующий раз мы уже встречаемся с вами в июле, ну, нет какой-то необходимости, потому что, подчеркиваю, все, что касается рынков страхования, недвижимости, как вы видите, ну, на рынке недвижимости дуется и дуется за счет пузырек и дуется. Его еще никто не собирается сдувать, потому что он всем выгоден. Вероятность его как-то перескочить ли этот пузырек следующий год, из этого года в следующий, но я пока оцениваю свыше 60%. Хотя, честно говоря, меня тревожит, как я уже говорил, июль и октябрь. Вот два месяца, когда я вам вот в октябре особенно смогу точно сказать, каково состояние рынка ипотечного кредитования как такового и каково состояние банков, которые в первую очередь занимаются этим кредитованием. Поэтому ничего подводного особого тут не вижу. Повышение ставки до 17-18% спровоцирует снижение предложения на рынке гражданских товаров или предприниматели смогут получить более выгодные условия по кредитам? Михаил Казнин. Дорогой Михаил, ну да, я благодарен за ваш вопрос. Напомню, что, в общем, мы с вами как раз и обсуждали, что будь главой Центробанка, я так сказал, знаете, как в старой программе, если бы директором был бы я, будь я главой Центрального банка, то, безусловно, бы я бы поднял бы ставку до 18, может быть, даже 18,5. Предприниматели не получат более дешевый кредит. Сейчас стоимость кредита на круг для предпринимателя достигает 25, где-то 30%. Это очень дорого. Но это и приводит, в общем-то, к товарной инфляции. Мы обсуждали с вами товарную инфляцию, что она пока, мы прогнозируем ее в нашей группе в 21-23%. Опять-таки, ну вот очень осталось не очень много времени, где-то в районе 20-х чисел июля. Мы с вами посмотрим, какими реостатами будут дергать наши власти финансовые, там, экономические, куда они приведут эти реостаты, в какое состояние экономики. Поэтому я бы сказал бы так. Если говорить о снижении предложения на рынке гражданских товаров, оно происходит по другим причинам. Скорее, по логистике и по невозможности платежей. На сегодняшний день мы, конечно, очень европейская страна, европейское качество потребления, но за счет того, что мы все-таки предприниматели, я имею в виду, раскрутили рынок до там, ну, средний супермаркет, гипермаркет, это там 50 тысяч товаров, их стало сейчас меньше, там где-то 30-35, но даже снижение, условно говоря, вот этих гражданских товаров, условно говоря, на там 10 тысяч наименований, средний арифметический потребитель не почувствует. Он почувствует скорее какие-то очень локальные вещи. Ну, вот в фарме это чувствуется в предложении, например, сырья материалов для металлургии, для энергетики, для, в том числе, кстати, для IT-отрасли. последние санкционные изменения, в общем, приводят, если кто забыл, в 14-м пакете санкции, под санкции могут попасть компании, которые были образованы бывшими топ-менеджерами международных компаний, которые быстро на себя повесили лицензии, там, на физические лица повесили лицензии каких-то важных пакетов, а потом эти пакеты просто перепродают. Ну, вот это все куда больше значимость, чем те самые 17-18. Стас Путильцев. Добрый день. По вашему прогнозу, что в текущих экономических реалиях будет происходить со страховыми компаниями? Как будет меняться страховой рынок в ближайшие 5-10 лет? Стас, ну, такой прогноз, к сожалению, 5-10 лет я не обладаю, потому что сейчас мы с вами находимся в ситуации высочайшей степени турбулентности, потому что все процессы, в том числе и управленческие, они ускоряются, существенно ускоряются. Мы, как я уже говорил, там даже где приходится там принимать участие в советах директоров, я, в общем, стратегию больше там говорю, о стратегических планах говорю от 18 месяцев, увы и ах. Поэтому, если говорить пока страховые компании, если говорить страховой рынок, то 18 месяцев ближайшие, я бы был к нему, относился бы достаточно спокойно. То есть я не думаю, что в страховой компании, страховой рынок как таковой произойдет какой-то глубокие видоизменения, произойдет там, например, слияние или поглощение. Это может быть исключительно в рамках там передела собственности. Это очень важно, но вот эти процессы носят характер зачастую политический, а не экономический. И поэтому о них говорить, ну, сколь-нибудь в рамках стратегии развития я бы не стал. Переход права собственности не влияет на сам страховой рынок. Страховой рынок достаточно стабилизирован. Взаимодействие с международными компаниями, по сути дела, уже пришло к нулю. Оно пришло достаточно давно, то есть перестраховаться или там иметь здесь какого-то иностранного страховщика практически невозможно. Поэтому я не думаю, что мы с вами как-то... Безусловно, тишина Новоганькова, в общем, она обеспечена. Могу поблагодарить второго человека. Сегодня прямо небывалая активность тех, кто поддерживает нас. Это очень и очень приятно. Полчаса прошло. Так, какова, по вашему мнению, вероятность ухода Райфа из РФ в перспективе года? Катерина, вы знаете, вопрос задается регулярно, и поскольку я поддерживаю отношения с рядом топ-менеджеров, я бы сказал бы так. Шансы то, что они окуклятся и сохранят, скажем так, только юридическое лицо, например, с переходом на платежи только там или работать только с очень крупными клиентами, она крайне высока. Есть ли шанс, что они уйдут полностью? Пока я оцениваю ее менее, как говорится, 40%. Да, она увеличивается, я не скрою, потому что давление на Райффайзенбанк было высокое. Сейчас, как вы видите, давление на Райффайзенбанк существенно снижено. И, в общем-то, менеджменту крайне важно не привлекать внимание к Райффайзенбанку никакими образом, потому что свои деньги, они очень хорошие, заработали в первые времена, ну, во-первых, в ковидные времена, во-вторых, во время начала военного конфликта как такового. Вот. И сейчас наиболее оптимальное для менеджмента – это почистить активы, почистить пассивы, пересмотреть в том числе и позицию с точки зрения привлечения новых клиентов как таковых. То есть я бы на их месте, в общем, выбрал бы очень консервативную стратегию с сохранением очень небольшого количества отделений, с переводом большей части своего бизнеса в онлайн как таковой, чтобы было очень сложно придраться как к таковому бизнесу. Так, видел недавно набор Лего в виде магазина «Магнит». Продается в самих «Магнитах». Это какая-то маркетинговая фишка, чтобы у детей с малых лет формировалась лояльность к бренду? Смотрите, ну, вы знаете, практически все, что касается product placement и подобного рода, как бы, расстановки товаров и плюс ко всему по их предложению детям, я бы был бы очень осторожен с точки зрения долгосрочной продукции. Скорее всего, все, что связано с кубиками, ну или подобного рода, там, в магнит продается в магните, я не уверен, что здесь создается, первое, а лояльность, а второе, я не уверен, что к тому времени, когда эти ребята, мальчишки, девчонки станут активными потребителями, сохранится вообще подобного рода структура ритейл. То есть то, что магнит доживет до их, скажем так, активного совершеннолетия. Безусловно, сейчас мальчишки и девчонки покупают в магните, в том числе и магазины магнит. Но по большей части куда эффективнее для развития сети, безусловно, это просто увеличивать количество магазинов, изменять форматы. Потому что я считаю, что как раз ход компании «Пятерочка», X5 Retail Group и конкретно моего хорошего товарища Ильи Якубсона, который возглавляет, когда-то он возглавлял Орловскую Палладу, вот, а сейчас он директор, генеральный директор Чижика, это очень весьма хороший ход. И магниту бы, в общем-то, позаимствовать подобного рода вариант, когда есть условный, я в кавычки поставлю, дискаунтер в рамках сети супермаркетов, потому что многие объекты, которые находятся сейчас во владении магнита, ну, на мой взгляд, ну, не очень качественные с точки зрения внутренней логистики. Их можно было бы разбить как раз на две составляющие. Поэтому я бы сказал бы, ну, насчет маркетинга и product placement, скорее, попросту говоря, заказали, потому что давали. Так, подскажите, как вывести замороженный гонконгский доллар в биржу БКС, если на бирже замороженные торги, то никаких возможностей никуда их перевести, даже в рубли на свой счет. Если вы заморожена валюта на бирже, то невозможно ничего с этим делать. И даже с потерями получить рубли. Юрий, пока никаких решений подобного рода нет. Поэтому все, что касается приостановленных торгов или замороженных активов, мы, по сути дела, с вами являемся заложниками. И здесь все, что могу сказать, крепости духа. Больше ничего. Потому что рассчитывать на то, что будут какие-то вариации, там, это вопрос даже не того, что вам предложат не биржа БКС, а брокер БКС, все-таки это, БКС – это брокер, он вам ничего предложить сверх не сможет. Просто по причине того, что он находится в тисках существенных ограничений. А будет ли развиваться рынок видеоигр и есть ли возможность догнать мировых мастодонтов, разработчиков? Слушайте, я не могу сказать, что прямо вот я за этим рынком слежу. Я только общаюсь с теми, кто инвестирует в подобного рода процессы. Но они, скажу честно, все, кто работают с рынком гейминга в Российской Федерации, это либо компании, которые привязаны к другому рынку. Ну, грубо говоря, выпускается мультфильм, и под это дело делается какая-то игра, или она сопровождается. Либо выпускается фильм, либо выпускается, ну, либо есть платформа, которая связана там с основными, например, там, стриминговыми платформами, ну и так далее. Есть ли шанс догнать мировых мастодонтов? Я бы сказал бы, маловероятно. Причина очень простая. У нас хорошие программеры. Я думаю, что у нас одни весьма неплохие ребята, которые умеют придумывать сценарий. Но ключевым вопросом является рынок. И если этот рынок в первую очередь англоязычный, а не кириллический, то всем компаниям имеет смысл работать, попросту говоря, с другим рынком. Просто англоязычным. То есть кириллица входит в десятку, но это последние места с точки зрения, там, по-моему, то ли пятое, то ли шестое место, я сейчас точно не помню, или седьмое даже, вот, надо посмотреть, по проникновению. Поэтому, естественно, выгоднее для любого абсолютно гейминга развиваться в рамках там английского языка, испанского языка, китайского языка, но точно не кириллической зоны. Копил лесенкой в долларе, но сейчас столкнулся с проблемой налички, особенно нового образца. Ведь откладываю с целью накопления. Перешел на USDT. Верный ли путь? Даймон, я очень... Ну, я не знаю, где вы живете, потому что, ну, наличка есть. Насчет нового старого образца здесь зависит от того, на какой конечной территории вы потом будете реализовываться, потому что за рубежом только в арабских странах или вообще, скажем так, на Востоке есть предпочтение новых долларов. Ну, вот это свойство, мы тоже, в общем-то, в определенной степени Восток. И переходить ли на USDT, ну, вот, опять-таки, возвращаясь там к моему кошельку или к тем, кто поддерживает там в Ethereum или в битке, там канал Потапенко прямой, я могу сказать, что вполне себе разумная стратегия, но наличку я бы просто немножко получше изучил ситуацию. Мне странно слышать, потому что вот совсем недавно мои коллеги, там несколько очень разрозненных, соответственно, человек или групп людей, которым нужно было осуществить те или иные платежи, вполне себе спокойно купили вполне себе приличные суммы. Это существенно больше там, $100,000. Им просто нужно было для каких-то расчетов. Вполне себе нормально. Как вы считаете, будут ли за 1 доллар давать более 500 тенге в Казахстане? Это будет очень сильно зависеть от внешнеторгового баланса с Россией и Казахстаном. К сожалению, на сегодняшний день в Казахстане очень импортируется инфляция, в том числе и инфляция по рублю. И может ли перевалить за 500 тенге? Я бы сказал, что... в общем, скачок может произойти, но вряд ли. Вот вы пишете, после блокировки биржи в России тенге подешевел с 440 до 465 за 1 доллар. Но это вполне себе разумная история, потому что, подчеркиваю, Россия очень сильно интегрирована, точнее, Казахстан очень сильно интегрирован в Россию. И когда, ну, вы помните, я там присутствовал при землетрясении, и до этого был, соответственно, регулярно туда приезжаю, я могу сказать, что Казахстана, конечно, бы хотелось бы видеть куда большую независимость, в том числе, по крайней мере, в взаимоотношениях с Россией. Потому что до 60% товара в Казахстане поступает из России. Причем зачастую цены в Казахстане выше, чем, ну, например, в той же Алмате цены дороже, чем в Москве. И это печально. Влияние выборов в Штатах имеет значение с курсом валюты или сейчас курс рисованный? Холодный кошелек USDT работает в качестве сохранности денег? Значит, холодный кошелек работает в качестве сохранности денег. Имеет ли отношение по курсу валюты? Напрямую нет. Потому что курс не то чтобы рисованный, но курс устанавливается достаточно волюнтаристически. Напомню тем, кто очень хочет там поистерить на предмет того, что все пропало, потому что биржа остановила торги. Это не так. Дело в том, что существует огромное количество стран, где курсы валют устанавливаются не на бирже, а устанавливаются в рамках межбанковских расчетов. В чем хорошая ли новость для России? Она и не хорошая, и не плохая. Для чего была важна биржа? Потому что количество транзакций между банками, которые не очень прозрачны, оно менее значимо, чем количество транзакций на той же самой бирже. Да, там присутствовали спекулянты, да, они могли проломить или поднять рынок, но потом возникал все равно среднеизвешенный курс. Поэтому вот уход, соответственно, как касаемость выбора и курса, волюнтаризма может быть существенно больше. И это не к выборам в Штатах относится. Понимаете? Пора ли уже продавать акции российских компаний или дождаться дивидендов? Дмитрий, смотрите, я бы сказал бы так. Я, к сожалению, не знаю, в каких акциях вы сидите, но по большому счету можно, я бы дождался бы дивидендов, потому что Я не вижу какой-то сейчас какой-то активной такой активного давления на биржу. Вряд ли пакеты санкций пойдут как-то очень сильно плотно. Мы вообще, по сути дела, сейчас вот двигаемся в сторону, ну, понятно, нашего бюджета, о котором я говорил, что раньше мы там будем смотреть в 20-х числах ля, и движемся в сторону американских выборов. Поэтому российские компании в этом смысле могут, ну, не сильно просесть. А поскольку вы хотите, я, насколько я себе вижу, по вашей логике, по крайней мере, если я не прав, перешлите вопрос или перезадайте его, вы хотите, скорее всего, получить и дивиденды, и потом впоследствии продать. Логика хорошая, правильная и вполне себе рабочая на сегодняшний день. Я бы не стал бы сейчас суетиться, потому что потенциальные потери, ну, я опять-таки не знаю ваш портфель, но если вы сейчас продадите и не заработаете на дивидендах, может быть, потери больше, чем если вы потеряете в стоимости акций, которая, скорее всего, произойдет, и, но при этом получите дивиденд. Потому что, к сожалению, мне ваш портфель неизвестен. Поэтому, простите, приходится догадываться, домысливать за вас. Благодарен третьему человеку, который сегодня активно нас поддерживает. Это просто чертовски приятно. Мне тоже, я рад вас видеть, поверьте мне, это очень непросто выходить в эфир, при том давлении, как изнутри, которое на меня оказывается, так и снаружи. Как вы оцениваете последствия недавнего закрытия торгов на московской бирже для российского бизнеса и экономики? Какие прогнозы, рекомендации? Ну, может, вы чуть позже подключились, я сказал о том, что закрытие торгов не фатальное, о том, что курс устанавливается зачастую именно на как раз на, в основном на Мирбанке. Ключевой вопрос – это удорожание транзакций. Это абсолютно для всех уже сейчас произошло и будет происходить дальше. Поэтому, если кратко, потому что я чуть выше на это уже отвечал. Стоит ли продать квартиру в регионе стоимостью 3 миллиона, которая сдается в аренду за 12 тысяч, и положить деньги под проценты в банк? Ну, вы можете все это достаточно легко посчитать. Я надеюсь, что табличкой Excel вы пользуетесь. И у нас с вами получается, что вы в год зарабатываете 144 тысячи. Соответственно, 144 тысячи при там, 3 миллионах. Я с каждого миллиона приблизительно у вас будет, если мы с вами кладем просто банально под там, какие-нибудь ну, 16%, вы зарабатываете 160, умноженное на 3, 480 тысяч. Вот вам, собственно говоря, весь расчет. Поэтому, да, делайте как вам удобно. Ну, совершенно логично. 12К, это я еще не знаю. Надеюсь, что там 12 тысяч вы еще хотя бы... Потому что не забывайте, что у вас еще есть эксплуатационные расходы. Через раз в 3 года вам по-любому придется делать ремонт. Санкции ООН на рабочих из КНДР связаны с тем, что из зарплаты работника поступает бюджет КНДР. Разве Путин не знает об этом? Почему он несколько раз говорил про нечеловечность санкций против мигрантов КНДР? Слушайте, все, что касается нечеловечности или человечности взаимоотношений, как я уже говорил в самом начале про визит Владимира Путина в КНДР, это связано с реверансом в сторону Китая. Нечеловечность против мигрантов как таковых, но по большей части, если мигранты из КНДР потом, как правило, они, если они куда-то уезжают, они приобретают иное гражданство, и насколько это длительно они могут переоформатировать свои документы. Поэтому честно скажу вам по поводу санкций ООН на рабочих КНДР, и их нечеловечности я только знаю со слов. Насколько они действительно бесчеловечны, но, по крайней мере, если ты иммигрант из КНДР, просто быстрее приобретай местное гражданство. Все, что я могу сказать. Что, простите, вот это для меня как это тайна, покрытая мраком. Неплохо, нехорошо. Чего не знаю, могу только косвенно об этом судить. Простите. Как вы считаете, ужесточится ли политика Российской Федерации в сфере миграции? Они все хотят провести миграционную реформу с заявками работодателей через сайт «Работа в России». Насколько это повлияет на миграцию в Российской Федерации? Все, что касается миграции, ну, это мы обсуждаем обычно по четвергам с Димой Демушкиным. Ну, ситуация, надо сказать, я оцениваю ее как крайне дурную для самой власти. Потому что это не вопрос даже возникновения тех или иных течений. Потому что, ну, течения были, есть и будут. Исламистские ли они будут, или они, соответственно, будут какие-то радикальные. Они будут возникать. Чем больше людей, ну, это как всегда, тем больше будет у них дури. Чем больше они будут находиться в состоянии такого полурабского труда, тем больше будет там возникать радикальных мыслей и идей. В чем проблема, я вижу, для самой власти? Дело все в том, что все больше и больше как раз людей с так называемыми новыми паспортами, как раз приезжих из этих стран, внедряются в органы власти. Это видно сплошь и рядом. И в определенный момент это приведет к тому, что, ну, вот сейчас же борется там, вот сейчас идет избирательная кампания. Да, вот у нас там есть менее там, 1000 человек иностранных агентов, которым нельзя избираться. Да и черт с ними, с этой 1000 человек. Это действительно, ну, потому что те, кто там собирались избираться, я не знаю, что это за лихие головы. Вот, может быть, они хотели что-то, ну, там, попробовать. Но шансов на это было, ну, не, даже не нулевой, а отрицательный. Это больше был, наверное, скорее троллинг, чем реальная попытка избираться. Потому что ни денег, ни инфраструктуры ты бы здесь найти не смог. Я имею в виду в России. Даже если бы были какие-то силы, которые именно избиратели, которые хотели бы тебя продвинуть. Но в органы власти тихой сапой внедряются вот эти новые, ну, назовем их так, новых репатриантов. Они увязаны очень сильно как раз со своими, не с диаспорами, а со своими, я бы сказал, духовными лидерами. И вот это куда более важный вопрос для власти. А почему это происходит? А потому что на низшие вакансии в органах власти титульная нация особо не идет. Там ни денег, ни славы, ни полномочий. А эти люди готовы. Они готовы привозить свои семьи, они готовы работать на тяжелой, в том числе, да, муниципальной работе. И впоследствии, привозя семьи, обрастать такими кланами. И то, что мы видим в виде террористических актов, вообще беспредельных по своей, конечно же, жестокости и беспредельных с точки зрения того, что они не предотвращены, вот ключевой вопрос – это предотвращение всего этого. Ну, это системная ошибка. И эта системная ошибка никоим образом не нивелируется, не предпринимаются меры для того, чтобы не ограничивать миграцию. Миграция ограничивается исключительно экономическими причинами, о которых я многократно говорил. Не физически надо ограничивать, говорить, что мигрант там должен плитку укладывать титульная нация. Да нет, плитку не надо укладывать. То есть мы мыслить надо на шаг вперед. Если мы изначально, то есть наши власти создают примитивную экономику, то здесь всегда будет мигрант. Вы ничего с этим сделать не сможете. Поэтому если вы будете... Я за мигрантов. Всегда это об этом говорил, чтобы, если вам хочется рилс вырезать, вырежьте. Но только мигрантов, которые работают на адронном коллайдере. Потому что на адронном коллайдере работают исключительно мигранты. Но согласитесь, разница между мигрантом, работающим на адронном коллайдере, и укладывающим плитку, это, как говорится, две в Одессе большие разницы. А самое главное, что это разница в структуре экономики. То есть в одном случае вы развиваете экономику интеллекта, и вы тогда можете действительно гордиться, и чего бы мне хотелось, как другим реальным патриотам, не без лозунгов, развиваете Россию великую, как Россию интеллектуально, и совершенно другую, когда вы перекладываете булыжники. Напомню, булыжник – орудие пролетариата, как говорили ранее. И это очень опасная тенденция. Не опасная тенденция, это опасная стратегия, по которой мы идем уже многие годы. Поэтому для того, чтобы сюда не завозить мигрантов, не перекладывайте плитку. Мне нравится, что приходит. Я благодарен четвертому человеку, который нас поддержал. Все реквизиты есть в описании на Потапенко прямом. Надеюсь, что вы на него подписались, потому что очень хочется увидеть цифру 70, а там осталось-то всего-то 1000. Вопросы присылайте Женечке на как раз на живой гвоздь, потому что это очень важно. Не могу не начать отвечать все-таки на вопросы, которые Леша прислал. История показывает, что войны опустошают экономику воюющей страны и приводят к тотальной нищете и падению власти. Почему этого не случается с Россией или с Украиной? Дорогой Антон, вот в тех двух книгах, о которых мы с вами обсуждали, «Жестокая экономика» и «37 невыученных уроков», вы знаете, это не всегда так. 3-3,5 года – это стандартный срок, когда ВВП, как наступающая, так и обороняющаяся страны, всегда растет. За счет того, что в зависимости там есть внешняя подпитка, внутренняя подпитка. И я об этом говорил и вот зачастую расстраивал так называемые там проукраинские каналы, когда я говорил о том, что для российской экономики, в общем, сам военный конфликт, он стоит не так дорого, как бы кому-то хотелось бы. Во всех смыслах этого слова. И поэтому структура не меняется. Поэтому даже несмотря на то, что увеличивается порог так называемых военных или оборонных расходов, там большой объем так называемой социалки туда зашит. То есть это поддержки военнослужащих, либо семей погибших или раненых. И если поговорить о том, перешла ли российская экономика, например, на военные рельсы, нет, она не перешла. Только ее часть определенная стоит на военных рельсах. А так в целом экономика вполне себе мирная. При этом уже тоже об этом мы с вами обсуждали, что конверсия, то есть в момент остановки военного конфликта, он куда более болезненный и с точки зрения конверсии человеческого капитала, потому что людей, которые оттуда придут, нужно как-то встроить в экономику с, ну, даже я не говорю сейчас с ПТСРами так называемыми, об этом уже много говорят, начинают говорить, по крайней мере, власти сами, но в первую очередь это с иными доходами, фундаментально иными доходами, с иными расходами, потому что многие холдинги, семейные холдинги понабрали большое количество кредитов, это недвижимость, машины и все остальное. Но вот эта вот конверсия, как человеческая, так и экономическая, даже вот этой условно небольшой части экономики может привести к серьезным проблемам в экономике и вот как раз к изменениям во власти, потому что, как я уже говорил, люди, вернувшиеся с СВО, будут претендовать в том числе и на политический капитал, очень существенный политический капитал. И этого пока, кстати, еще не видно. И мы это внимательно с вами вроде как изучаем, что и экономически, и политически пока старым элитам удается сохранить баланс и удержать свои старые позиции. В первую очередь, конечно, я говорю о политических элитах, потому что, если вы даже посмотрите, в общем, праймерис «Единой России», которая попыталась как раз использовать орденоносцев, не выявил ярких лидеров, которые вот как раз пришли с СВО. Так, благодарен пятому человеку. Может быть, добежим до 7. Может быть, я как-то был слишком пессимистичен. Осталось 7 минут, еще есть шанс на двух человек. Актуальна ли интеграция и интенция про накопление в USD от 2 лет. Если да, опасно ли хранить USD, американский доллар, на счетах в банках Российской Федерации? В зарубежном доступа нет. Большое человеческое спасибо. Большое человеческое, пожалуйста. Я бы не хранил бы, конечно, деньги на счетах в банках Российской Федерации. Я имею в виду доллар США, потому что считаю это необоснованным риском, а процент доходности очень невысок, поэтому я бы рекомендовал 3-литровую банку либо сейфовую какую-то ячейку, в зависимости от того, где у вас есть такая возможность. Насчет, если у вас доступ в зарубежном, вы не можете выехать в Казахстан, у вас не запускают в Казахстан или Кыргызстан. Дмитрий, вы меня тревожите. Чем вы таким привинились, что вы не можете выехать в Бишкек? Съездите. Рекомендую. Каковы отношения России с южноафриканскими странами? Стоит ли к ним ехать, жить, открывать счета? Антон, ну тут нельзя чохом. Вы же помните, что мы пытались в момент когда еще не было военного конфликта, организовать с Яном Арто. Кстати, в пятницу будут посиделки на наших двух каналах, поэтому подписывайтесь на «Живой гвоздь», на «Потапенко прямой», потому что вы тогда точно не пропустите веселые посиделки с юморком, матерком и про финансы, и вообще про инвестиции, про жизнь как таковую. Вот, мы собирались ехать в ЮАР и организовывали туда такой бизнес-трип. У нас была в том числе договоренность с южноафриканским правительством, но тогда нас остановила засуха, потому что они сказали, что как только приедет Ян Арт и Потапенко, будет засуха. Нет, просто по сезону. Вполне нормальная история открывать счета, ехать или жить. Что вы там будете делать? Ключевой вопрос – это всегда ваша работа. Потому что, помните, это базисно. У меня нет никакого антагонизма ни к одной стране мира, ни к России, ни к там, Соединенным Штатам, ЮАРу или там, Германии, или с ним. Ключевой вопрос, что вы там делаете, каков ваш будет, как в одном из видеомемов, повар, какова твоя профессия. Помните такого толстячка, который очень забавно, этот мальчик уже вырос. Так, в Евроклире, Владимир задает вопрос, застряли 30 ETF Gold. Что делать, воевать или расслабиться и ждать несколько лет? Я бы сказал, что пока хороших кейсов, Владимир, я не видел по войне с Евроклиром. Я бы вам рекомендовал бы быть, ну, такую сдержанную позицию взять. Можно попробовать посудиться очень в спокойном режиме, но в целом быть ориентирован, что вероятность того, что вы застряли с этими 300к в Евроклире, ну, на ближайшие, там, по крайней мере, рассчитывать лет 5, я бы говорил серьезно. Все нескрепные страны запускают свой ВПК. Какой им смысл замораживания конфликта в этом году? Вы знаете, мы же с вами это обсуждали, дорогой Биди. Я в самом начале конфликта говорил о том, что в том числе это была ошибка российской пропаганды, которая вот этот тезис о том, что мы воюем со странами Запада, мы все-таки убедили страны Запада, что мы воюем со странами Запада. С точки зрения пропаганды и системы управления, наиболее правильно было бы действовать совершенно по-другому, фундаментально по-другому. Объявлять, то есть позиция должна была быть как на внешнеполитическом ведомстве, так и в пропагандистском контексте. Должна была быть позиция, что это локальный конфликт и не лезьте к нам. А вот когда вы задаете вопрос, почему запускают свой ВПК, потому что поверили. Потому что поверили не то, чтобы там тому, что произносится на российском, как-то в российском телевидении. А поскольку это позиция, ну, и внешнеполитического ведомства, и высшего политического, и военно-политического руководства страны, очень сложно не поверить. Плюс ко всему мы регулярно бряцаем оружием и показываем его в действии. Поэтому военный конфликт, чем более он кровавый, тем больше он убеждает людей, что как бы чего ни вышло. Но при этом, когда мы говорим о замораживании конфликта в этом году, вернее, в следующем году, если будем честны, это более куда вероятно, чем в этом. ВПК, напомню, это минуса. И там нет такого подхода, что откуда они берут деньги. Если мы деньги берем из недр и перерабатываем в виде того, что называется ошибочно налогами, и потом это переходит в болванки, которые потом утилизируются, то такого счастья, как в России, нет практически ни в одной стране мира. Там очень жестко подходят к бюджету. Там каждая трата, в общем-то, под микроскопом. Поэтому конфликт, раскручивание ВПК, в общем-то, невыгодная история. Ну что, я благодарен тем, кто на пятерым, которые нас поддержали. До семерых мы не добежали. Ну, что делать, видимо, летние активности, есть на что потратить. Подписывайтесь на Потапенко прямой, на «Живой гвоздь». Благодарен тем, кто задавали сегодня вопросы. Рад вас всех видеть. Ну и, безусловно, на Потапенко прямом мы встречаемся в четверг с Демушкиным, а в пятницу мы встречаемся с Яном Артом. Люблю вас, обнимаю и крепости духа, и будем надеяться, что прибудет с вами сила. Удачи!